обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 6-й эпизод 3-го сезона моего подкаста. Отношения России и Америки достигли точки полного замерзания. Но есть государства, а есть люди с их уникальными судьбами. Они не могут и не хотят переписать свою жизнь так, как переписывают сейчас историю в России. В июне 1932 года в Советский Союз приехала группа афроамериканцев для участия в съемках игрового фильма о расовой дискриминации в США. Мы не знаем, кому именно пришла в голову эта идея, но одобрена она была на самом высоком политическом уровне. Принимали группу с большой помпой. Ее приезд широко освещался советской прессой. Самый бредовый комментарий принадлежал перу сценариста Леонида Иерихонова. Он писал: «Уезжая на творческую работу в Москву, они заявляют, что желают работать на творческом участке социалистического строительства – кино, по-социалистически, той же системой, какой работает каждый ударник на производстве. Они думают создать бригады, вызывать на соревнования не только друг друга, но и другие коллективы и по-настоящему, по-большевистски, бороться за качество и сроки выпускаемой фильмы. Они обещают вернуться к себе и там превращать церкви в музеи, палаццо в дома культуры, а города и улицы превратить в баррикады классовой борьбы». Но реализация проекта затянулась, борьба за сроки фильма не удалась. Будущих кинозвезд возили по курортам, селили в лучших гостиницах, кормили на убой, всячески развлекали, платили зарплату и выдавали карточки в гастроном для иностранцев, но приглашать на съемочную площадку и включать софиты не спешили. Сталину было необходимо дипломатическое признание СССР со стороны Америки, и он не хотел, чтобы появился фильм, который можно было истолковать как антиамериканскую пропаганду. В конце концов, Политбюро приняло решение отказаться от этой затеи. Тем не менее, в некотором смысле проект осуществился. Кое-кто из приехавших тогда афроамериканцев предпочел остаться в Советском Союзе. Один из них – 21-летний художник-декоратор Ллойд Паттерсон. Уже через 7 месяцев после приезда он женился. Его женой стала художник Вера Оралова. Они познакомились или в гостях у Лили Брик, или на спектакле «Клоп» в театре Мейерхольда, с которым сотрудничала Вера. Ллойд, вероятно, при содействии Веры, стал получать заказы на оформление интерьеров. В 1933 году супруги вместе трудились над первомайским украшением улицы Кузнецкий мост. А потом Ллойд поступил на службу в радиокомитет и стал диктором англоязычной редакции и навещания московского радио. От этого брака родилось трое сыновей. Старший Джеймс 3 лет от роду стал кинозвездой. Он снялся в фильме Григория Александрова «Цирк» в роли чернокожего ребенка-героини, американской воздушной гимнастки Мэрион Диксон.
Мэри, едет! Не бежал! Мэри, не будет!
этому времени дипломатическое признание Америки состоялось. Президент Рузвельт был настроен к Советскому Союзу доброжелательно и отменил санкции, введенные его предшественником Гербертом Гувером на импорт советской древесины, заготовленной с применением труда заключенных. Теперь можно было вернуться к антиамериканской пропаганде. Фильм Григория Александрова, сделанный по образцам голливудского мюзикла, обличал американский расизм и прославлял дружбу советских народов. Картина начиналась сценой беснования толпы белых расистов, возмущенных расовым преступлением Диксон. Гастроли в Советском Союзе спасают ее от преследований, но она ничего не знает про дружбу народов и потому прячет свое черное дитя. Злобный антрепренер Фонк Нейшиц шантажирует артистку. По его понятиям, черный ребенок у белой женщины – это позорное клеймо.
Остановитесь! Остановитесь! Это женщина! Отойдите от этой твари! Она была любовницей негра! У нее есть черный ребенок! Черный ребенок, господа! У белой женщины черный ребенок!
Ну и что же?
Но в Советском Союзе нет расовых предрассудков. Многонациональный зал успокаивает нервничающего малыша колыбельной на разных языках, в том числе, кстати, на идиш. Посрамленный Фонк Нейшиц удаляется, а директор цирка отвечает на удивленный вопрос Мэрион, что в советской стране любят любых детей, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочко. Этого черного ребенка играл Джеймс Паттерсон. Впрочем, о малыше ему не было и 2 лет, когда начались съемки. Вряд ли можно сказать «играл». Он просто был самим собой, жил в кадре. Именно эти непосредственность и естественность и сделали его звездой. Сегодня Джеймсу Паттерсону 88 лет. Он вернулся в Америку, живет в Вашингтоне в скромной квартирке среди картин своей покойной матери и собственных воспоминаний. Джеймс Паттерсон в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». «Обратный адрес. 3 русские карьеры Джеймса Паттерсона». Продолжим через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Для меня говорить с Джеймсом Ллойдовичем, именно так он просит называть себя, почти то же самое, что говорить с Чарли Чаплином. Джеймс Ллойдович, как вы попали в картину Александрова?
Был конкурс, где сотни маленьких ребятишек участвовали. И на этом конкурсе я победил. Победил я потому, что я очень нравился Любовь Федоровне Орловой, моей маме по кино. И вот, в общем, короче говоря, так все сложилось удачно. Фильм получился очень талантливым. Замечательные актеры участвовали в этом фильме. Я думаю, что это благодаря Любовь Федоровне Орловой все вышло. Вот. Благодаря таланту Любовь Федоровне Орловой все сложилось удачно и для меня.
Сталину фильм очень нравился.
Потому что Сталин любил Любовь Петровну Орлову, актрису. Потом он стал моим защитником Сталина. В общем-то, человек такой злой, столько людей погубил. И Евреев не любил. Позже я стал моим защитником. Он хотел сделать из меня Ганнибала. Он хотел мне сделать меня, как вот Петр Великий. Получил в подарок Ганнибала дитя африканское. И это африканское дитя выросло и стало его помощником и участвовало во всех битвах. И любил, как одного сына любил Петр Ганнибала. И Сталин рассчитывал сделать из меня Ганнибала. Я боюсь, что ничего не получилось, потому что я человек не злой. Вот, я не отдам его поведение.
В 3 года вы стали знаменитостью и любимцем вождя.
Неожиданно я стал очень хорош и для Иосифа Виссарионовича Сталина. И я очень стал, вся жизнь моя сложилась удачно. Гигантский успех фильма, когда все сложилось удачно. Абсолютно. Я даже не знаю, почему. Какая-то перемена была. Но когда я стал звездой, все сложилось абсолютно удачно в мою пользу.
Но в кино вы больше никогда не снимались. Наверное, вам, в конце концов, надоело это положение малолетней селебрити. Вы хотели добиться чего-то самостоятельно.
Наверное, да и талантливый я был от рождения. Вот я теперь убедился, что-то было во мне настоящее.
О своем московском детстве Джеймс Паттерсон вспоминал в своих стихах. «К добрым львам у памятника Гоголю, возлегавшим тут же в 2 шагах, я питал привязанность особую. Я сидел верхом на этих львах. И я помню, как в разгар зимы валенки большие были кстати, к пушкинскому дому на Арбате подходили всей семьёю мы. Был отец и строен, и подтянут, в полушубке белом, как сугроб. Я не знал, что дни иными станут и оглохнут от авиабомб». Адрес. 3 русские карьеры Джеймса Паттерсона. Продолжим через полминуты.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте «Радио Свобода» или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Когда началась война, Ллойд Паттерсон отправил семью в эвакуацию в Свердловскую область, а сам остался работать в Москве. Однажды во время бомбежки он не успел укрыться в убежище. Его контузило. После лечения Паттерсон переехал в Комсомольск-на-Амуре для продолжения работы на радио, вещавшем на западное побережье США. По дороге он повидался с семьей в Свердловске. Это была их последняя встреча. В марте 42-го он потерял сознание прямо в студии, у микрофона во время эфира и скоропостижно умер. От осложнений и неправильного, как считает сын, лечения. Ему было всего 32 года. В 60-е годы на Северном шоссе Комсомольска стали строить бетонный завод и ликвидировали кладбище, на котором был похоронен в том числе и Ллойд Паттерсон. Вера Аралова с детьми вернулась в Москву. В 1948 году она стала художником-модельером Общесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту, а ее старший сын Джеймс поступил в Рижское Нахимовское училище.
Сталин умер в момент, когда мне было 18 лет. Я был вышел в военно-морском училище курсантом.
Но вы продолжали поддерживать отношения с Александровым и Орловой?
У меня была мать моя собственная. Они были дружны, две женщины. Любовь Петровна Орлова, замечательная актриса, замечательная певица. Но, к сожалению, у нее никогда не было детей. И она любила меня как ребенка своего собственного.
А вы помните актрису-афроамериканку, которая играла в фильме «Вашу няню»? Ее звали Корыти Арлетис. Я год назад сделал о ней передачу.
Ну, почти не помню. Потому что Григорий Васильевич Александров, когда увидел мою реальную бабушку, он был настолько очарован ею. Она была удивительной женщиной. Хорошо пела. И Григорий Васильевич хотел ее сделать моей мамой по кино. Бабушка, когда приехала в Россию, она сказала, говорит, я приехала ради своего внука, но я в Америке человек очень серьезный. Я работаю в организации национальной ассоциации. И что они подумают, если увидят меня, который снимается в кино? На отрез отказалась участвовать в кино.
И пошла работать на автозавод имени Сталина. Стала ударником производства.
Бабушка?
Она самая.
Ну, может быть, я не знаю этого.
У вас есть стихи о двух баюкавших вас женщинах.
Я не помню себя. Я не помню подробностей. Я не помню избытка актерских способностей. Но я помню, как что-то взволнованно пели две старушки у детской моей колыбели и склонялись один надо мной разнокожие, чем-то очень похожие и непохожие, и меня одинаково руки качали. И простое тепло их глаза излучали. Напевала одна что-то с детства мне близкое, напевала другая мне песни английские. Я лежал и внимал этим льющимся звуком. И я был для обеих единственным звуком. Я не помню себя, я не помню подробностей, я не помню избытка актерских способностей, но я помню, как что-то взволнованно пели мне Россия и Африка у
колыбелях. Сладко, сладко, спи, мой мальчик, sleep good night. Все игрушки, все лошадки, все ложится засыпать. Мой чужий пришел к тебе в окошечко. Нужно засыпай хоть немножечко. Спи, мой мальчик, спи, мой мальчик. Ай, баю, баю, бай-бай. Sleep, my baby, sleep.
По словам Джеймса Паттерсона, именно его отец учил Любовь Орлову правильному американскому акценту. Обратный адрес. Три русские карьеры Джеймса Паттерсона. Продолжим через полминуты.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Джеймс стал офицером-подводником Черноморского флота. Возможно, именно море пробудило в нем поэтический дар. В 1964 году Джеймс Паттерсон поступил в литературный институт. Я прекрасно помню подборки стихов Паттерсона в журнале «Юность» и фотографию автора в военно-морской форме. Вера Аралова к тому времени приобрела европейскую известность. В 1959 году ее изобретение – женские кожаные сапоги на молнии – произвели фурор в Париже. Она вошла в историю моды этими сапогами.
Да. И мама шутила и говорила, что может получить лицензию на это.
Но в Советском Союзе защитой интеллектуальной собственности в этой сфере в то время никто не занимался. А знаете, Джеймс Ллойдович, вы хоть и не стали продолжать кинокарьеру, но в кино все-таки попали. В сериале «Красная королева» о первой советской супермодели Регине Збарской есть и вы. Ведь Регину открыла ваша мать.
Кстати, Регина Збарская была любимой женщиной моего брата, среднего брата, второго после меня, Ллойд Паттерсон. Ему было 25 лет в этот момент. И он приехал ко мне на машине куда-то в аэропорт. Они ехали что-то там купить и так далее. Я был занят и отказался. Они уехали вдвоем с шофером и разбились по дороге. Так что я с вами разговариваю, а мог погибнуть в 61-м году.
Ллойд Паттерсон-младший погиб. Только произошло это чуть раньше, в декабре 60-го года. Судя по фильму, Вера Ипполитовна была женщиной властной, боссе, как говорят в Америке.
Нет, она была замечательной художницей. Она была художницей великолепной. Вообще мне повезло. У меня две матери. Одна мать была художницей, а другая была актрисой. Так вот, реальная мама была художницей, замечательной художницей, носитель высоких традиций. В общем, она дружила со всеми фантастическими русскими художниками, такими как Петров Лодкин. А вы знаете, да, что она стала дом модели, главой дома модели, и была первым человеком в России.
Я прочел воспоминания человека, который называет себя вашим другом. Анатолий Филатов его зовут. Он пишет, что решение уехать в Америку принимала именно Вера Ипполитовна.
Я не знаю этого Филатова, но абсолютно так. Мы ждали момента, когда я перестану работать. До 60 лет. Момент, когда мне исполнилось 60, ну, в это время мы уехали в Америку. А уехали в Америку только из-за мамы, в каком-то смысле. Потому что нужно было все ее работы перевести через океан. А был очень сложный момент, и все это было очень нелегко. Но все мы сделали. И правильно сделаю.
Когда вы уехали?
Зимой, в Новый год 95-го года.
В 2020 году Джеймса Ллойдовича разыскала и взяла у него интервью журналист и культуролог из Лос-Анджелеса Саша Рейзер. Этой публикацией заинтересовалась историк Эми Баллард. Она взяла шефство над Паттерсоном. С помощью команды, которую она собрала, Джеймс Паттерсон подготовил к печати английский вариант своей книги «Хроника левой руки», которая вышла по-русски в Советском Союзе в 1964 году и с тех пор не переиздавалась ни разу. По-английски книга только что вышла в свет. А почему ваша книга так странно называется «Хроника левой руки»?
Я левша.
Я тоже, но в советской школе меня переучивали. Это считалось аномалией. Вас не переучивали на правую?
Когда я был мальчик, я был на Тихонском училище. На Тихонском училище я был спортсменом. Я тогда был здоров, бегал на дальние дистанции, занимался боксом. И, в общем, я был бы очень хорошим боксером. Тренер сказал, что для вас лучше оставаться левшой. Вот, тоже вы боксер, и я из вас сделаю хорошего боксера. Но я отказался быть боксером. Я сказал, что я поэт, а поэт не должен никого бить.
Джеймс Паттерсон. Несостоявшийся Ганнибал Иосифа Грозного. В подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». Продолжим через неделю.